В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми и Синвали 20.00 в Тбилиси. 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Под дружественным огнем почтовый ящик грузинского премьера пополнился еще одним письмом из США.
Чем дольше будут продолжаться эти действия, тем в большей опасности будет Грузия, и мы можем быть вынуждены пересмотреть наше партнерство.
Без политики и без Абхазии. Почему футбольный чемпионат мира по версии КОНИФА пройдет без одного из недавних чемпионов?
Он прилетел на 3 дня, записался на прием, в ожидании был 3 дня, президент его не принял.
Открытый раздохан. Что происходит на линии разграничения?
Каждая среда такие очереди там. Из со всех сел приезжают. Не только из грузинской части, из Орчосани, Цинагара.
Все это, а также депутат Гаврилов радуется и предупреждает в рубрике «Голоса», насколько счастливы жители Грузии, Аляндрова, революция, обзор прессы и панорам, поговорим о большой ближневосточной сделке и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. За документ проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Окончательное соглашение должен утвердить Совет ЕС. Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню «Old Lang Syne». Ее часто исполняют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться. Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций. Выход Великобритании из ЕС ожидается 31 января в 24 часа по центральноевропейскому времени. Лондон покидает Евросоюз спустя 3,5 года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита 3 раза переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключенное с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с Брюсселем, а затем добился досрочного выборов в британский парламент и одержал на них победу. В палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект. После выхода Британии из ЕС начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение. Великобритания присоединилась к Евросоюзу в 1973 году и стала первой страной, которая покинула его. В сирийской провинции Идлиб при ударах российской авиации убиты не менее 10 мирных граждан, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на сирийскую неправительственную организацию «Белые каски». Утверждается, что обстрел произошел в городе Эриха в зоне деэскалации конфликта, а среди объектов, которые подверглись атаке, пекарня и госпиталь. Минобороны России сообщение об авиаударе назвало информационной провокацией. Эриха расположен между административным центром провинции Идлиб и городом Маарат-эн-Нууман. Вчера контроль над ним установили сирийские правительственные силы. С декабря они ведут крупное наступление на районы вооруженной оппозиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Случаи заражения коронавирусом нового типа обнаружены во всех регионах континентального Китая и Гонконге, сообщает издание South China Morning Post. По состоянию на утро четверга в Китае новой болезнью заболели 7771 человек, 170 человек умерли. Эпицентр вспышки – Китай, но вирус уже обнаружен в 16 странах, в том числе в США, Германии, Австралии, Франции, Таиланде и Южной Корее. По прогнозам ученых, пик распространения болезни должен пройтись на середину февраля с общим числом зараженных в 15-24 тысячи человек. Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, выступая вчера на пресс-конференции в Женеве по поводу распространения коронавируса в Китае, отметил ответственный подход китайского руководства к решению проблемы.
Во время нашей поездки в Китай мы были очень впечатлены степенью вовлеченности китайского правительства на всех уровнях. Лично я думаю, что мы с генеральным директором ВОЗ никогда не видели такого уровня приверженности противодействию эпидемии с точки зрения участия правительства и всех ветвей власти, и той огромной поддержки, которая поступает в Ухань и Хубэй со стороны центрального правительства и прекрасной организации управления чрезвычайными ситуациями.
Эпидемия началась в конце декабря в Ухане. От заболевания нет специального лекарства. Однако многие зараженные быстро выздоравливают при поддерживающей терапии. Накануне о приостановке полетов в Китай заявили несколько крупных международных авиаперевозчиков. Белый дом выступает против публикации некоторых глав книги бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, так как они содержат секретную информацию. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на письмо Совета национальной безопасности США адвокату Болтона. Он уже ответил совету, что в книге его клиента засекреченных данных нет. О черновом варианте рукописи Болтона на днях писала The New York Times. Газета обратила внимание, что экс-советник президента США рассказывает о намерении Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине, если Киев не проведет расследование отношений Джо Байдена и его сына. Байдена-старшего считают одним из политических оппонентов Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года. Демократы настаивают на том, чтобы вызвать Болтона в Сенат в качестве свидетеля. В поддержку этого выступил республиканский сенатор Митт Ромни. Однако пока не ясно, наберет ли предложение демократов достаточное число голосов сенаторов. Большинство республиканцев выступает против этого. Европейский суд по правам человека отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды бывшего командира сил ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха. Его обвиняют в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг» в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена. Он уточнил, что официального решения Страсбургского суда пока не получил. По словам Кучерена, адвокаты продолжат искать пути защиты интересов Цемаха.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Еще одно письмо от еще двоих обеспокоенных сенаторов. Дипломатическая трансатлантическая почта работает в круглосуточном режиме. Правительство Грузии не успевает откомментировать одну волну критики, как поспевает новая. Владимир Унанян следит за письменной американской речью.
Дорогой премьер-министр Гахария, так начинается очередное письмо, пришедшее из Вашингтона на имя главы грузинского правительства. Дальше по тексту ничего воодушевляющего для нынешних властей. К критике курса грузинской мечты присоединились еще два представителя законодательной власти США. В игру вступили тяжеловесы. Под письмом стоят подписи главы комитета по международным отношениям Сената США Джеймса Риша и члена комитета влиятельного сенатора Джин Шахин. Представители Верхней Палаты Конгресса выражают обеспокоенность по поводу недавних событий в Грузии, которые, по их мнению, указывают на то, что страна отдаляется от обязательств по созданию демократических институтов. В частности, сенаторы недовольны невыполнением обязательств по проведению избирательной реформы, насильственным подавлением правительством мирных демонстраций и неоднозначным процессом назначения судей Верховного суда.
Насильственное подавление демонстраций является нарушением обязанности правительства защищать демократические права и права граждан. Мы особенно обеспокоены тем, что независимость грузинской судебной системы подрывает назначение 14 новых судей в Верховный суд на бессрочный срок, до полной оценки их квалификации, как указано в докладе ОБСЕ за январь 2020 года. Распределение политических союзников высшей судебной инстанции вместо беспристрастных судей с твердым мандатом подрывает демократические институты, которые сделали Грузию лидером в регионе. Последнее заявление господина Иванишвили о том, что большему количеству протестующих придется отправиться в тюрьму, является еще одним тревожным событием. Мы надеемся, что это не показатель того, что грузинское правительство хочет злоупотреблять судами и полицией в политических целях.
Говорится в письме, выложенном в открытом. открытый доступ на страничке Сенатского комитета по международным отношениям. При этом вслед за выражением беспокойства следует едва прикрытая угроза. Если грузинская мечта не образумится, она может утратить поддержку США.
На протяжении многих лет мы являлись твердыми сторонниками партнерства США с Грузией. По-прежнему считаем, что у вас есть прочный демократический фундамент. Однако эти события заставляют нас задуматься и задать вопросы о приверженности Грузии нашим общим ценностям. Кроме того, мы опасаемся, что отсутствие прогресса в реформах и эскалация напряженности в Грузии только откроют двери для российского вмешательства в страну и весь регион. Чем дольше будут продолжаться эти действия, тем в большей опасности будет Грузия, и мы можем быть вынуждены пересмотреть наше партнерство.
Фигуры Джеймса Риша и Джейн Шахин далеко не последние в политической элите США, и с их подключением критики в адрес правительства грузинской мечты на горизонте у правящей партии замаячили черные тучи. Во всяком случае, так считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Сегодняшнее письмо сенаторов Риша и Шахин является очень тяжелым заключением для режима Иванишвили. Они поставили очень точный диагноз тому, что происходит в Грузии. Начиная с 2013 года, когда мы провели честные выборы и передали власти, заканчивая репрессиями, которые устроила грузинская мечта. Интересно, что на это ответят в команде Иванишвили. Что и этих сенаторов кто-то подкупил. Что и они являются чьими-то лоббистами. Практически Грузия теряет поддержку Соединенных Штатов. Только благодаря этой поддержке Грузия была спасена в 2008 году, и мы не должны этого допустить.
Главный адресат письма Георгий Гахария теперь уже вынужден реагировать, тем не менее обещает, недоразумение с американскими законодателями будет улажено при посредничестве нового посла США Келли Дегнан, добравшейся наконец до Грузии. Сенаторам и конгрессменам все объяснят, но лично, видимо, доверять бумаге столь чувствительные вопросы в грузинской мечте не готовы.
Как видно, мы вступаем в новый политический сезон, и будет еще много писем и фиксирования позиций. Однако я еще раз повторю, мы никогда не боялись острых вопросов и всегда были готовы на них ответить. Были разные письма, и в них были разные акценты. Еще раз подчеркну, как вы знаете, в Грузию прибыла новый посол Соединенных Штатов. В скором времени парламентская делегация отправится в Америку. Уверяю, мы будем очень активными, очень эффективными и вместе с тем объективными.
Заявил Гахария. Грузинской мечте не устают повторять. Вся критика со стороны членов Конгресса строится на неверной информации, вырванных из контекста фразах и незнании реальных политических реалий в Грузии. Лидер парламентского большинства Гия Вольски назвал нынешнюю ситуацию дружественным огнем.
Это называется дружественный огонь, когда ненарочно друг наносит ущерб другу. Ни в коем случае нельзя эти вопросы оставлять без ответа, но эти ответы должны быть по делу, основаны исключительно на фактах. Должен быть проведен реальный анализ этих событий. И, как уже было заявлено, это должно происходить не только посредством писем и деклараций, но непосредственно в ходе встреч с американскими коллегами.
А генсек правящей партии Каха Каладзе и вовсе считает смешными заявления американских законодателей о переориентации грузинской мечты на Россию. Такой же позиции придерживается министр юстиции Тея Цулкиани.
В этих письмах либо вообще не делается, либо в очень малых дозах делается акцент на тех проблемах, которые беспокоят нас и нашего стратегического партнера, правительства Соединенных Штатов, и против которых мы должны продолжать совместную борьбу. Это оккупация нашей страны и ее территориальная целостность. Что касается демократии, демократические процессы в Грузии сегодня находятся на таком высоком уровне, на котором никогда не находились со времени обретения независимости. Авторы этого письма, это касается не всех, но некоторые, как я помню, и думаю, не ошибаюсь, несколько лет назад тоже писали письма с критикой того, что Михаила Саакашвили привлекли к уголовной ответственности.
В правящей партии видят в необычайной активности американских политиков руку оппозиции, якобы забросившей по ту сторону Атлантики диверсантов, настраивающих политическую элиту США против правительства Грузии, а значит и интересов страны. В экспертном сообществе, впрочем, считают, что тут скорее заслуга не столько оппозиции, сколько гражданского сектора, публикующего различные исследования от раза к разу все более критические. Что же касается обещания Гахари уладить все вопросы с помощью нового американского посла в Грузии, то наблюдатели склоняются к тому, что Келли Дегнан, естественно, в более дипломатическом ключе, но тем не менее наглядно объяснит премьеру, чем именно обеспокоены США. Вопрос в том, что будет делать грузинская мечта и ее основатель Бедзин Иванишвили после того, как получит устное подтверждение претензий, озвученных в письмах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Феномен российского депутата Сергея Гаврилова продолжает будоражить Грузию. Воодушевленный заявлением президента Саламы Зурабишвили в ПАСЕ, Гаврилов предположил, что в российско-грузинских отношениях настают эпохальные перемены. Однако в самой Грузии оказалось много несогласных с тезисами выступления в Страсбурге главы государства и, соответственно, с Гавриловым тоже. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сергей Гаврилов, спровоцировавший бурный протест грузинского общества и выдворенный из Тбилиси в июне прошлого года, спустя 6 месяцев заметил в Грузии признаки государственности. Поднять авторитет страны в глазах Гаврилова сумела президент Саломе Зурабишвили. Она, выступая 28 января в ПАСЕ, заявила, что Грузия, как председательствующая страна Совета Европы, готова нарушить свой закон об оккупации и допустить в мае российскую делегацию в Тбилиси на встречу в рамках Комитета министров этой организации. Сергей Гаврилов, комментируя слова президента Зурабишвили в интервью «Дума ТВ» 29 января, не поскупился на эпитеты.
Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявил о своей позиции. Если это так, то это означает эпохальные изменения в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях. Это знак, очень явный знак, который продемонстрировал, что в Грузии появляется серьезное, ответственное государство.
Восторг Гаврилова вызвал встание оппозиции, возмущение. Оппоненты власти еще накануне сочли выступление президента в ПАСЕ антигосударственным. Оценка, отлично выставленная Зурабишвили Гавриловым, еще больше убедила в этом одного из лидеров бывшей партии власти нацдвижения Хатью Деканоидзе. Гаврилов выражает восторг по поводу того, что Саломе Зурабишвили, Бедзина Иванишвили и вся грузинская мечта проводят российскую политику в стране. Сказанное в унисон слова Зурабишвили и Гаврилова указывают на то, что грузинская мечта Иванишвили не усвоили никакого урока после Гавриловской ночи. Если будет вынесено решение, что в Грузию приедет делегация, в составе которой будут лица, нарушившие закон об оккупации, население Грузии даст на это соответствующий ответ. Я прямо могу сказать, Лавров, российская делегация, не смогут приехать. Последует протест. Однако не успели в Тбилиси выразить возмущение оптимизмом Гаврилова, как сам российский депутат разочаровался в своем же предположении о перспективах эпохальных изменений и налаживании грузино-российских отношений. Поводом послужили слова премьер-министра Георгия Гахария. По словам главы правительства, не имеет значения, кто что сказал. Закон об оккупации никто не нарушит. Значит, заключил сегодня Сергей Гаврилов в интервью Думе ТВ, Зурабишвили играла на публику, а премьер-министру Гахария Гаврилов дал совет.
Понятно, что премьер Гахария больше обладает ситуацией в стране, он заинтересован в стабильности, но нельзя удержать стабильность все время по таким чистым и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государственность и разорвать добрые отношения с ее соседями. Грузия может превратиться в страну-изгой, страну, которая не способна принять зарубежных гостей, обеспечить свои международные обязательства.
Как быть с невыполненными обязательствами со стороны Российской Федерации, российский депутат, в отличие от представителей грузинской мечты, не сказал. Последние сегодня обращали внимание общества на то, что у президента Саломе Зурабишвили было очень хорошее выступление в ПАСЕ. Она потребовала от Москвы выплатить компенсации депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Говорила о ползучей оккупации со стороны России. И на этом фоне комментировать мнение российского депутата Гаврилова, лидеру парламентского большинства Мамукин Дайнарадзе, кажется неприемлемым.
Лично меня вообще не интересует, что думает человек, который с провокационной целью уселся на скамью председателя парламента Грузии, хотя это не предусматривал формат и за этим последовал целый ряд событий. И все это в первую очередь использовало нацдвижение. Прислушиваться к тому, что сегодня думает по поводу Грузии этот человек, в то время как ничего правильного он не думает в связи с оккупацией, я не считаю правильным.
Заступилась за президента сегодня и министр юстиции Теодзу Лукьяни. Высказалась она и по поводу допуска российской делегации в Тбилиси. Министр напомнила, что Грузия со дня вступления в Совет Европы подписала статут Совета Европы и Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах. А это, по словам Цулукьяни, означает, что недопущение делегации какой-нибудь страны в Грузии завершится санкциями. И оппозиция хочет, чтобы эти санкции были наложены на государство в условиях условиях правления грузинской мечты. Когда наступит конкретное время, определиться, будет ли майское заседание Комитета министров проведено в Тбилиси или в Страсбурге, определиться состав делегации, тогда уже можно будет дискутировать на эту тему. Так не считают представители 8 НПО, которые сегодня осудили выступление Соломы Зурабишвили, говорит один из авторов заявления, специалист международного права в области прав человека из НПО «Институт исследования демократии» Тамар Хидашели. Это заявление означает кредит госинтересам. Оно подрывает принцип верховенства закона и делает его верховное политическое лицо государства, президент, с очень высокой трибуны. И к тому же игнорирует мнение общественности своего государства. Она сама там отметила, что грузинское общество тяжело воспримет такое решение. Мы все знаем, какой протест вызвал в Грузии визит Гаврилова, и приблизительно можем представить, какую реакцию вызовет возможный визит Сергея. По словам Тамар Хидашели, острой реакции общественности не следует ожидать, если в российскую делегацию не попадут лица, нарушившие закон об оккупированных территориях. Представители НПО призывают правительство внести ясность в этом вопросе и не держать общество в напряжении, и не нагнетать и так накаленную ситуацию из-за предстоящих выборов и политического кризиса, вызванного провалом грузинской мечтой обещанной реформы избирательной системы. Сия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По сообщению КГБ, самопровозглашенной Республики Южная Осетия, пункт пропуска Раздахана будет открыт до 6 февраля. В Ахалгорском районе люди выстраиваются в очереди, чтобы успеть получить пропуск, необходимый для выезда. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В Ленингоре у здания поселковой администрации по следам выстраиваются очереди по 200-250 человек за пропусками на пересечение границ. По словам гражданской активистки Тамары Мергашвили, приезжающих за пропусками хватало всегда. Но в последнее время их стало особенно много.
Каждая среда такие очереди там. Из со всех сел приезжают. Не только из грузинской части, из Орчосани, Синагара. Они тоже хотят через Синагур въехать. Они тоже имеют гражданство Грузии. Ну, там у них пенсия.
Дело в том, что с открытием пропускного пункта Синагур в Дзаусском районе возможность выехать в Грузию появилась и у жителей Циногарской зоны. В 2013 году в ту пору глава района Вахтан Джикаев запретил циногарцам выезд в Грузию. С тех пор Раздахан для них закрыт даже при наличии пропуска. Поэтому многие шли на хитрость, прописывались в Ленингоре и получали право на выезд. На пропускном пункте Синагур таких ограничений нету. Поэтому с открытием этого пропускного пункта в Дзаусском районе спрос на пропуски вырос в разы. Этой конкуренции явно не выдерживают старики. Из 10 дней, выделенных властями на получение пенсии в Грузии, прошло уже 8, а пропуски получили еще не все. Между тем, через 2 дня граница снова закроется на 2 месяца. Например, не получил пропуск инвалид по зрению Тристан Гугичашвили. Он живет на грузинскую пенсию. Старик потерял зрение еще в советское время, когда спасал людей во время пожара на заводе в Руставе. Живет один. Пока граница была открыта, его навещали родные. Он ездил к ним. Теперь он оказался в беспомощном положении, без ухода и средств к существованию. Это возмутительно еще и потому, что времени раздать старикам пропуски было предостаточно. Совет безопасности Южной Осетии принял решение по грузинским пенсионерам еще 2 декабря прошлого года. Это решение обязательно к исполнению органами исполнительной власти. Оно напрямую было адресовано администрации Ленингорского района. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы выстроить элементарную логическую цепочку, как выполнить это решение. Если грузинским пенсионерам разрешили выезжать за пенсиями, значит, у них должны быть пропуски для пересечения границы. Рассуждаем дальше. Чтобы у них были пропуски, надо эти пропуски им выдать. Выполнение этой задачи было облегчено еще и тем, что все или почти все из пенсионеров к началу октября документы на получение пропусков уже сдали. Задача перед районным начальством стояла невеликая. Составить списки из 1,5 сотен стариков и сделать пару звонков, чтобы КГБ рассмотрел их заявление в первую очередь. Конечно, желающих получить пропуски в разы больше, но можно было выстроить приоритеты. В первую очередь, очередь те, на чей счет распорядился совбез. Но районное начальство то ли не осилило этой титанической задачи, то ли махнуло рукой на Совет Безопасности. В результате получилось, что власти республики несколько месяцев анонсировали акцию, а когда она наступила, оказалось, что пропуски выдали не всем. Еще хуже обстоят дела с выполнением другого решения совбеза, по которому через Раздахан могут выезжать на лечение тяжелобольные люди, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи. Разрешение на выезд должна давать специальная медкомиссия, в том числе и на основании медицинских заключений, сделанных в Тбилиси. Увы, говорит Тамара Меркашвили, и это решение совбеза не выполняется. Как и прежде, разрешение на выезд через Раздахан получают только экстренные больные.
Отпускают только умирающих, от которых надо избавиться, чтобы здесь не умерли. Вот в практике так выглядит их работа. А таких, которые хронические больные, сахарный диабет, онкобольные, которые на ногах стоят, они почему-то не нуждаются в разрешении. Пока так. Для чего тогда существует эта комиссия, непонятно.
Поэтому все выкручиваются и решают свои проблемы сами. Не работает медкомиссия, значит, надо в обход. Это раз в 20 дороже, и с пересадками старика или тяжело больного одного в такое путешествие не отправишь. Но все же это возможность выжить. Главное – получить пропуск. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
О том, какие поправки нужно внести в абхазское выборное законодательство, как защитить права потребителей и вольготную жизнь организованной преступности, пишет абхазская пресса. Анаит Гагарян в рубрике «Читаем прессу» из Сухуми.
Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуня в интервью «Нужной газете» рассказал о поправках, которые он предлагает внести в закон о выборах президента Республики Абхазия. Был суд, который отменил решение ЦИК. Фактически получается, что разночтений нет, хотя суд и не дал определения, как именно считать. Согласно поправкам, которые я предлагаю внести, избранным считается кандидат, получивший по результатам повторного голосования больше голосов по отношению к другому кандидату, при условии, что за него проголосовало более 50% принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие 25% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования, сказал Илья Гуния. В действующем законе при повторных выборах, согласно 19 статье, избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 20% граждан, внесенных в списки избирателей. Депутат предлагает не убирать из избирательного бюллетеня графу «против всех». По его словам, необходимо внести также изменения в 20-ю статью. Если выборы не состоялись и кандидаты не прошли во второй тур, они не имеют права баллотироваться на следующих выборах, которые состоятся через 3 месяца. Как не допустить торговлю просроченными продуктами питания в столице? В интервью газете «Акос Сухум» рассказал начальник управления экономики и муниципального имущества администрации города Сухум Аслан Мганба. Выявив тот или иной вид нарушения, мы не можем ни оштрафовать, ни приостановить деятельность торгового объекта. Все, что мы можем, высказать нарекания руководителю объекта и известить соответствующие органы. Сегодня закон о защите прав потребителей ограничивает действия как санпедстанции, так и наши. На жалобу потребителя я, как начальник управления, должен об этом письменно известить республиканский орган исполнительной власти ОБЭП Госстандарт, сказал Аслан Ганба. Для правонарушителей сумма в 1200 или самое большее 3000 рублей настолько незначительная, что не оказывает влияния на изменение ситуации. Если в законы будут внесены поправки, наделяющие местные органы власти правом применять санкции, отзывы разрешительных документов, закрытие объектов и так далее, это приведет к гораздо более позитивным изменениям, заключил Бганба. «Другой мир, который рядом». Под таким заголовком в газете «Республика Абхазия» опубликована статья редактора издания Юрия Кураскова. По его словам, преступный мир Абхазии после недавних выстрелов у ресторана «Сан-Ремо» в Сухуми показал, что он возмужал, многое может сделать, где надо, что надо и с кем надо. Он подчеркнул, что нерешительные действия, неприменение к ним законных мер со стороны властей, правоохранительных структур вынудили их не бояться верховенства закона. Депутаты Народного собрания, которые в кавычках правильно рассуждают о сложившейся обстановке в стране, но не спешат быть инициаторами принятия закона о борьбе с организованной преступностью в Абхазии. А между прочим, этот законопроект давно был вынесен в парламент на рассмотрение, написал Кураско. Редактор издания отметил, что поэтапное снижение преступности и от этого растущая уверенность в обществе для решения поставленных целей на начальном этапе развития молодых стран достигается собственными силами и при помощи стратегических партнеров. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Амина Умарова.
Еще два влиятельных сенатора критикуют действия правительства Грузии. Письмо премьер-министру Георгию Гахария на этот раз отправили руководитель комитета Сената по международным отношениям, республиканец Джим Риш и сенатор США от штата Нью-Хэмпшир Джин Шейхин. Сенаторы обеспокоены процессами, произошедшими в Грузии за последние месяцы, и считают, что они ослабили демократию в стране. Политики делают акцент на провал реформы по переходу на пропорциональную избирательную систему. Сенаторы возмущены политическим преследованием лидеров оппозиции и процессами в судебной системе Грузии. Они считают, что замедление реформ в Грузии лишь усилит влияние России в стране и в регионе в целом, и надеются, что правительство Грузии все же выполнит обещания, данные народу. Начиная с конца прошлого года, в адрес правительства Грузии обрушился шквал критики из Европы и США. Несколько конгрессменов и сенаторов направили премьер-министру Грузии критические письма. Грузия может превратиться в страну-изгоя, считает председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В интервью «Дума ТВ» он прокомментировал заявление грузинских властей по вопросу допуска российских делегатов на территорию страны. На публику для обеспечения своего имиджа президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила именно об отказе от преследования и тюремного заключения сроком до 4 лет для тех, кто приедет в Грузию, в том числе и российских делегатов. Она заявила о всех россиянах. И тут же ее опроверг премьер, который имеет больший силовой ресурс. Понятно, что премьер Гахария больше владеет ситуацией в стране, сказал Гаврилов. При этом парламентарий отметил, что не сомневается в желании премьера Грузии сохранить стабильность в стране, однако подчеркнул, что нельзя удержать стабильность, все время потакая путчистам и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государственность и разорвать добрые отношения с ее соседями. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия направила в парламент перечень спорных вопросов и статей по выборному законодательству. В комиссии считают, что эти вопросы необходимо рассмотреть перед президентскими выборами. Об этом сообщает «Нужная газета». ЦИК обращает внимание законодателей на пробелы в действующем законе о выборах президента Республики Абхазия, которые вызывали споры в процессе проведения прошлых выборов. ЦИК также указывает на отсутствие некоторых необходимых норм в законодательстве. К примеру, речь идет об обязательстве проведения бесплатных эфиров с кандидатами в президенты на государственном языке. Центр избирком также предлагает сократить сроки рассмотрения судом кассационной и надзорной инстанции жалоб на решение об итогах выборов. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает омерзительными кадры с участием брата высокопоставленного силовика Ливана Изория.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Почему футбольная сборная самопровозглашенной Республики Абхазия, завоевавшая 4 года назад на домашнем чемпионате мира по версии КАНИФА золотой медаль, осталась за бортом предстоящего чемпионата мира этого года в Северной Македонии? Как рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шарий, причины не политические, а спортивные и финансовые. Ее они забрали по рейтингу из-за отсутствия товарищеских матчей.
Сборная Абхазии по футболу, чемпион мира по версии КОНИФА для команд, не принятых в ФИФА 2016 года, и бронзовый призер чемпионата Европы по той же версии 2019 года, не поедет на чемпионат мира КОНИФА 2020, который должен пройти в столице Северной Македонии, городе Скопье, с 30 мая по 7 июня. Об этом стало известно на ежегодном общем собрание членов КОНИФА, состоявшемся 26 января на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Вице-президент КОНИФА Дмитрий Пагава, абхаз, живущий в Швеции, сообщил журналистам, что сборная Абхазии не попала на предстоящий чемпионат мира из-за своего низкого рейтинга. По принятым в конфедерации правилам, если команда не заняла на последних чемпионате мира или чемпионате Европы первое или второе место, то она должна проявлять активность в течение года, проводя как можно больше квалификационных товарищеских матчей, чтобы достичь высоких позиций в рейтинге. Что касается Абхазии, то тут прямо надо сказать, трудно поехать в Скопье, если у тебя в кармане не копья. Старшее поколение на постсоветском пространстве помнит, наверное, это выражение, означавшее «ни копейки». И тут отсутствие финансовой поддержки сборной полностью соответствует кризисной ситуации во внутреннем футбольном хозяйстве страны. Чемпионаты Абхазии в прошлом году решили проводить по формуле «осень-весна». Но все команды, кроме Гагской и Гудаутской, оказались без поддержки районных властей. Да еще сухумские «Нарт» и «Динамо» выжили благодаря своим президентам. Президент последнего клуба Астамур Адлиба говорит:
«Ну, четыре команды чемпионат невозможно проводить, и поэтому было принято решение, значит, собраться всем и обсудить ситуацию. Собрали мы, помните, пресс-конференцию, написали обращение к руководителю тогдашнему, Раулю Джункаевичу Хаджимбе, о видении развития футбола и что для этого нужно сделать, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации. Было много народу, и вы присутствовали, я помню, на этом собрании. Да. Наступила пауза, и так мы не получили ни ответов, ни приветов, и ничего, и в итоге, значит, сорвали чемпионат. Федерация футбола закрыта на замок, сотрудники распущены, ситуация тупиковая. И как она будет разруливаться, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Похоже, что мы попадем в историю, как люди, которые впервые за 25 лет современной истории Абхазии не провели чемпионат Абхазии по футболу.
Вернувшись к теме чемпионата мира 2020 года, мы заговорили о том, что первоначально его планировали провести в Африке, в Сомалиленде. Но ситуация там сложная. Разруха, криминал. Адли бы рассказал.
Но КОНИФА потребовал определенные условия. Сомали, руководители, значит, спортивной федерации, пообещали, что они создадут закрытую такую территорию, то есть зеленый квартал, в котором будут стадионы, гостиницы. У них там есть несколько отелей, таких 4-5-звездочных, где живут там обычные иностранцы. Времени оставалось мало, и под Новый год комиссия вылетела на место и поняла, что ничего не сделано. И хочу дополнить к вам, вы эту информацию не имеете. Когда, значит, отпала ситуация по Сомалиленду, следующим претендентом была Македония. И вы знаете, с Пирандышем у нас такие очень хорошие теплые отношения. Он предложил, сказал: давайте, если хотите, Абхазия готова инфраструктурно. Есть отели у нас, вы знаете, прекрасно готовы принять. У нас есть тут, соответственно, 2 стадиона, 3, мы ему даже стадионы могли бы предложить. Давайте пройдем в Абхазию. Дмитрий Пагава вылетел сразу с предложением. КОНИФА, кстати, между прочим, в этом году подписала спонсорский контракт с букмекерской конторой английской. И КОНИФА в этом году впервые готова выделить средства на проведение чемпионата. 250 тысяч евро они предложили выделить Абхазии для проведения чемпионата. Мне звонит Дмитрий, говорит: я на 3 дня прилетаю, хочу встретиться с президентом. Предложить, а
говоря. Вот он прилетел на 3 дня, записался на прием, в ожидании был 3 дня, президент его не принял. После выборов сразу. Да, после инаугурации. Причину вообще невозможно объяснить. То есть мы даже, честно говоря, и не поняли, в чем причина того, что он его просто проигнорировал. Официально секретарша, девочка, которая работает, отвечала, что очень занят, идет формирование кабинета министров, и он не может его принять.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Насколько счастливы жители Грузии? С кем бы они не хотели жить по соседству и представители какой национальности, они с большей готовностью согласны видеть своими зятьями? Можно ли было избежать августовской войны 2008 года и в чем люди видят решение конфликтов? Ответы на эти и другие вопросы собрал Центр исследовательских ресурсов Кавказа «Грузия». Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Многое в этом исследовании можно объяснить очень легко. Многое невозможно или же возможно, но требует проведения большой работы и дискуссии.
Сказал глава Центра исследовательских ресурсов Кавказа Грузия Коба Турманидзе перед началом презентации. Барометр Кавказа – это исследование, которое организация систематически проводит на Южном Кавказе более 10 лет. Изначально стран было 3 – Грузия, Армения и Азербайджан. Впрочем, последние несколько лет у представителей Центра нет возможности проводить его в Азербайджане. Итак, Грузия. В среднем, как выяснили авторы барометра, население Грузии считает себя в большей степени счастливым, чем несчастным. За последние 10 лет изменилось его отношение к окружающим. Средний показатель за 2019 показывает, что жители страны теперь склонны полагать, что следует с осторожностью относиться к людям. Авторы исследования также попробовали измерить отношение граждан Грузии к различным этническим группам.
Население Грузии больше всего отождествляет себя с украинцами и русскими, а наиболее далеки они от арабов и иранцев. Следует отметить, что, скажем так, оценить это дали возможность 2 вопроса. Во-первых, мы спрашивали у людей, понравилось бы им, если бы представитель их национальности поддерживал деловые отношения с представителями других этносов.
Рассказывает директор исследования Давид Сичинава. Второй вопрос, по его словам, звучал так. Понравилось бы вам, если бы представительница вашей национальности вышла замуж за... И далее следовали различные варианты ответов. С вариантом грузин согласно больше всего опрошенных. Далее следуют украинцы, русские, итальянцы и абхазы, американцы, осетины, проживающие в Грузии армяне и местные азербайджанцы. Еще один вопрос, касающийся социальных норм и ценностей, поставлен так. С кем бы вы меньше всего хотели жить по соседству? В первую тройку, согласно анализу, вошли преступники, наркоманы и гомосексуалы. Барометр показал, что за последние 10 лет заметно изменились настроения граждан в вопросе мужского и женского.
Пусть внушительная часть населения Грузии остается консервативно настроенной в этом вопросе, но определенные изменения есть. Например, по сравнению с 2010 годом сократилось число людей, считающих неприемлемым для женщины любого возраста жить отдельно от родителей. Сократилось и количество людей, которые полагают, что для женщины неприемлемы сексуальные контакты до брака. И, наконец, меньше людей считают, что проживание с человеком противоположного пола без регистрации брака неприемлемо. За этот период стало вдвое больше людей, которые считают, что содержать семью и мужчины, и женщина должны в равной степени. Следует подчеркнуть и то, что большинство считает, что в Грузии чаще женщины содержат семьи, чем мужчины.
Рассказывает директор исследования Давид Сичинава. Наряду с рядом других тем, таких как внутренняя политика, знание компьютера и языков, авторы исследования поднимают также тему конфликтов. В 2008 году 52% опрошенных считали, что августовской войны можно было избежать. Спустя 11 лет их количество возросло на 11%.
Довольно интересны настроения граждан по поводу сценариев разрешения различных конфликтов. Самое значительное изменение – это, что с 2013 года возросло количество людей, которые говорят, что для них в качестве решения конфликта с Абхазией приемлем вариант создания конфедерации с учетом соблюдения определенных условий. Вместе с тем, абсолютное большинство не согласно с мнением, что Абхазия может быть независимым государством или стать частью Российской Федерации. По поводу Цхинвальского региона мы этот вопрос ранее не задавали. Исследование 2019-го показывает, что и здесь внушительная часть опрошенных согласна с идеей предоставления Южной Осетии широкой автономии или с ее включением в состав конфедерации.
Исследование было проведено осенью 2019-го. Всего в нем приняло участие более 2000 респондентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В декабре и январе в центре Сухуми городское зеленое хозяйство проводит обрезку растений. А коснулось пока главным образом олеандров. От больших кустов остались пеньки. Экологи считают, что зеленое хозяйство все делает правильно, и именно такая обрезка нужна. Ботаники не согласны. Подробности у Елены Заводской.
Олеандры были высажены в Абхазии в начале 1930-х годов прошлого века. Сегодня они широко произрастают во всех уголках, формируя и украшая облик абхазских городов и населенных пунктов. Прелесть этих растений в их декоративности, вечнозеленой листве и способности долго цвести. Олеандры, как и любое растение, нуждаются в уходе. Но вот обрезка олеандров, которая началась в Сухуми в декабре и которую проводит городское зеленое хозяйство, вызывает возмущение у жителей города и недоумение у специалистов. На мое обращение в экологическое ведомство его руководитель Савелий Читанава ответил, что обрезка проводится правильно, именно так, как надо, и беспокоиться не о чем. Однако оказалось, что специалисты-ботаники с экологами не согласны. Они считают, что обрезка ведется неправильно, она слишком радикальная, и после нее деревья смогут восстановить свой прежний виды цветения не скоро, лет через 5. Так Сергей Бибия, доктор биологических наук и видный ученый-ботаник, считает, что обрезку делают неправильно и неграмотно. Более развернутый комментарий дала Вероника Лейба, кандидат биологических наук. Тема ее научной диссертации были «Биологические особенности олеандра в Абхазии». Вероника Лейба уверена, что такие взрослые кусты олеандра необходимо было подрезать в 2-3 этапа. По ее наблюдением грамотно проводят обрезку олеандров в Абхазии только в Новом Афоне.
То есть они обрезку сделали, которая сколько-то лет вообще не проводилась. 20 лет, я не знаю даже, олеандры вообще обрезали в Сухуми или нет. Нормальная самая ведется обрезка, это только в Новом Афоне. Они обрезали, оставили старые ветки посередине, это для цветения, я так понимаю, да, чтобы что-то цвело. Возобновление, когда пойдет, они увидят, что там цветы есть на нижних ветках, молодых. Старые они обрежут. Вот у вас возобновленный готовый кустарник. У меня сама была работа по олеандрам. Даже в Абхазии я не рискнула. В Сочи вот мы сделали обрезку, провели исследования по динамике роста, по возобновлению. Ну, а такие взрослые деревья обрезать было очень рискованно. Ну, письмо написала я им. Если на профессоров Беби все внимание не обратили, обрезку так провели, то что уже говорить? Почему и меня не решили вот так вот обрезать? Не в 2 этапа, не в 3 этапа, а именно на пень. Непонятно даже, какой это пень. Если бы я там работала, наверное, я не позволила бы.
Вероника Лейба рассказала о том, как проводила научную работу по обрезке олеандров в Сочи.
Мы обрезали растения, которые было лет 15. Мы их резали на пень. Возобновление было хорошее. На 3-й год они уже цвели. Но тут в данном случае у нас растения взрослые. Но я бы их обрезала в 2 этапа. Я бы обрезала те взрослые, которые как дерево, 3-4 метра идут, ветви. Допустим, обрезал. На 2-й год те, которые дают возобновление, снизу ветви идут. Их оставить. Они вырастут, там они где-то по 80 сантиметров, 90 сантиметров выросли. Если мы видим, что еще крупные ветви, еще обрезаем. То есть, ну, не так рискованно, как вот просто раз вот обрезали и все. Холодно, влажность, это тоже может повлиять. Они же постоянно растут. Он не такой кустарник, что вот листья сбросил, все, он остановился рост. Я не вижу, что где-то веточку дал или листик выпустил пока.
По мнению Вероники Лейба, олеандры в целом неприхотливы. Скорее всего, они дадут побеги и вырастут. Но вопрос во времени.
Оно вырастет, но сам куст был нормальный кустарник, но они пишут там 2-й год, ну я считаю, что 4 года надо ему, чтобы полноценно возобновить и цвести. Олеандр для чего он нужен? Это же вечнозеленый цветущий кустарник для курорта, правильно?
Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Голоса. Насколько озабочены в Южной Осетии коронавирусом? Зарина Санакоева из Кинвали.
Вы опасаетесь распространения коронавируса? Что-нибудь об этом знаете уже?
Конечно, слышала про этот вирус, но, если честно, я его не боялась. Я не думала, что он дойдет до нашего города. Надеюсь, что не дойдет, по крайней мере. Не знаю, если дойдет, то уже будем тогда думать, что с этим делать. А пока будем поднимать иммунитет. Я надеюсь, Россия не допустит того, чтобы с ее границы к нам перешел этот вирус. И постарается удержать его в рамках Китая. А там уже, в свою очередь, найдут вакцину от этого вируса. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
Усвидай. Я слышу об этом, конечно. Меня успокаивает то, что такие эпидемии за последние годы бывают часто. И мы уже знаем, как это обычно все распространяется. Обычно нас, нашу республику, эти эпидемии не затрагивают серьезно. Дай бог, чтобы все закончилось быстрее, чтобы все заболевшие благополучно выздоровели. Вроде все работают активно, так что сюда, может, и не найдет этот вирус.
Да, конечно, большие опаски есть, тем более, когда вся общественность мировая находится в таком, скажем, немножко в паническом состоянии, потому что никто не знает, как лечить уже запущенном виде коронавирус, и сложно определить в начальном этапе симптомы. Непонятно, как понять, заболеваешь ли ты простым гриппом, ОРВИ, или же это коронавирус. Несмотря на то, что в России пока не зафиксировано случаев, все равно, конечно, есть опасения того, что вирус может добраться и до нас, конечно, не дай бог. Есть такие опаски, конечно, и надо соблюдать меры предосторожности, гигиены. Я считаю, что и надо и маски носить, и обеззараживающие средства с собой носить, и делать чаще все меры предосторожности, гигиены, заботы.
Я очень боюсь, очень. В наше время люди очень много ездят, с каждым годом все больше и больше, значит, и эпидемии распространяются намного быстрее. Очень боюсь за своего сына. Я считаю, что нам тоже нужно что-то придумать, предпринять какие-то меры и очень внимательно контролировать все границы. Нужно о себе заботиться, иначе о нас, о бедных людях, никто не побеспокоится.
Да нет, мы вот переболели местным вирусом, дети у меня переболели. Ну, слава богу, все хорошо. Мы сами лежали в больнице, там уйма народу, уйма детей, педиатрии. Мы сами были в хирургии, у дочки моей после вируса было кровотечение из носа, физически мест не было. Так что я бы не сказала, что пошло все на убыль. Мы сами там провели почти 5 дней. Так что я бы даже сказала, что можно было бы продлить еще на неделю, возможно, карантин. Коронавирус, пока говорят, что даже в России ее нет. Так что пока нет, пока не опасаемся. Возможно, попозже, пока ее так как в России нет. Может, это не освещается в прессе. Возможно, уже в России тоже есть больные, но это не передается в прессе. Но пока что нет опасений, не знаю.
Зарина Санакова, специально для Хакавказа. Слухаю.
Панорама.
В рубрике «Панорама. Ближний Восток. Израиль. Сделка века», который 28 января представил как свой давно намеченный мирный план урегулирования ближневосточного конфликта Дональд Трамп. В частности, по его сценарию он предполагается, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. На востоке от Иерусалима палестинцам будет позволено построить столицу своего, наконец, общепризнанного государства. О том, почему... Да, и все это будет стоить около 50 миллиардов долларов. Почему эта идея была с восторгом принята израильской стороной и с порога отвергнута арабскими лидерами, и насколько все это действительно так, мы поговорим с американским и израильским писателем Михаэлем Дорфманом в прямом эфире. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил, все-таки почему действительно сделана такая ставка Дональдом Трампом на план, который, в общем, очень многими экспертами, и, в частности, арабской стороной, воспринят довольно критически?
Трамп обещал эту сделку еще в своих обещаниях предвыборных и долго ждал, на самом деле, больше года, пока в Израиле были всякие перетрубации, которые до сих пор не закончились. И, по-видимому, это нужно для внутриполитических соображений. Когда-то Киссинджер сказал про Израиль, что у них нет внешней политики, вся политика внутренняя. Это также верно и про Америку. И, скорее всего, это нужно Трампу, ему нужны голоса его евангелистских избирателей, которые поддерживают Израиль, видят в этом осуществления библейских пророчеств. Не исключено, что он рассчитывает получить американских евреев. Да и, в общем-то, симпатии в Америке в два раза больше симпатизируют Израилю, чем палестинцам. И это тоже, по-видимому, соображение. Хотя пока сегодня, глядя в прессу, глядя в СМИ, не видно, чтобы, особенно с либеральной стороны, мейнстрим СМИ не уделяет большого внимания этой сделке века.
А, Михаил, возможно ли это связано с тем, что план многим представляется не вполне реализуемым?
Есть тут несколько вещей, которые выглядят нереально, особенно любой план, он реализуемый, когда есть согласие двух сторон. Если палестинцы отрицают, то, скорее всего, они и делать ничего не будут, даже если какие-то арабские страны будут на них давить, то будут соглашаться и ничего не делать. Это Ближний Восток. А с другой стороны, есть пункты, которые можно реализовать. В частности, в Израиле уже давно заговорили об аннексии поселенческих блоков или вообще всех, все, что могут аннексировать, то, что по плану. А это, в общем-то, большое, величайшее достижение правого Израиля и вообще любого израильского премьер-министра получить у Соединенных Штатов поддержку и, в общем-то, лицензию на то, чтобы аннексировать то, что они могут там аннексировать или захотят аннексировать. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет сказал, что мы выиграли в лотерею. Вопрос другой, насколько Соединенные Штаты могут повлиять на процессы на Ближнем Востоке сегодня. Ирак, Афганистан, Йемен, Сирия, все это показывает, что Америка там не так уж и сильна.
Даже
палестинцы, на мой взгляд, получили худшее из всех предложений, которые когда-либо получали.
Даже если мы предположим, что план не очень реализуем, есть ли риски некой разбалансировки внутриполитического Израиля? Потому что ведь никогда, если я правильно понимаю, никогда правые в Израиле не получали такой мощной поддержки. И, в общем, насколько здесь возможен вообще обратный ход? Впервые американцы официально признали аннексию территории, которую никогда раньше не признавали. Насколько это, еще раз повторю, рискованно?
Внутриполитическая ситуация довольно неопределенная. Уже целых больше года идет процесс выборов. Третий раз идут на выборы, и сохраняется некий баланс, который не дает сформировать коалиционное правительство. Нетаньяху как раз одновременно с провозглашением сделки века клерк из генерального прокурора занес в суд обвинительное заключение против него, так что там еще предстоят какие-то решения принять юридические. Так что эта ситуация неопределенная, насколько она может исправить ситуацию. Дело в том, что израильское общество, в общем, поддерживает оккупацию, поддерживает аннексию и, в общем-то, и лидер оппозиции, которого тоже пригласили в Вашингтон, генерал Ганс, также поддержал эту сделку. Так что в Израиле к этому отнесутся скорее положительно, чем отрицательно. А вопрос сделки на самом деле не в этом. Вопрос сделки не сколько это может стоить. Там в экономическом разделе есть цифра $50 миллиардов, но она не выглядит реалистичной. А в там, скажем, в вопросе, там, где аннексия, там указано не только поселенческие блоки, но и некоторые отдельные поселения, и будут туда и дороги. Так вот, создание инфраструктуры отдельных дорог, которые ведут к этим поселениям, это уже где-то половина, это и добрая половина этой суммы. А кроме того, Израиль имеет свою скрытую цену, которую Америка вопрос или может заплатить. В 1998 году я интервьюировал замминистра обороны Израиля Эфраима Сне. Он мне тогда рассказал, что цена Израиля за соглашение с палестинцами – это модернизация израильской армии. Последняя крупная модернизация израильской армии произошла на американские же деньги после войны судного дня 1973 года. Там до сих пор разъезжают на джипах 70-х годов, и вот войны в Ливане и в Газе, они только вскрыли эту проблему. Родители собирали деньги для солдат, для индивидуальных средств защиты для солдат. И там, в общем, довольно устаревшая инфраструктура, которая стоит очень много денег. Тогда мне СНЕ называл цифры от 300 до 500 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше, чем в общем, заложено в этом соглашении. Вопрос, или американский бюджет может это выдержать? Наверное, может. И вопрос, или Трамп может получить такую поддержку в Конгрессе, который выделяет эти деньги. В нынешней напряженной обстановке демократы, похоже, ничего не готовы поддержать Трамповского, хотя за бюджеты на оборону они, в общем-то, голосовали.
Михаил, у нас 10 секунд. А как вы думаете, насколько серьезно заявление лидеров палестинцев о том, что это может быть повторением интифады?
Это вполне может вылиться в интифаду. Я думаю, что это может вылиться в развал палестинской автономии.
Спасибо. И... к сожалению, мы вынуждены выходить из эфира. Спасибо вам большое. Напомню, на прямой связи с нами был писатель и американский писатель Михаил Дорфман. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.